Братья и сестры, в Библии есть много примеров, где раскрывается влияние жен на духовное состояние или на служение того или другого человека. Четвертая книга Царств, 4 глава, с 8 по 10 стих. «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною, поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет проходить к нам, пусть заходит туда». Ну, известная для нас всех история, я в этом совершенно не сомневаюсь. И я хотел с вами немножко с этой истории извлечь кое-какие для себя примеры и пользу. Первое, хочу обратить внимание, что написано, что она была богатая. Эта женщина была богатая. Как я думаю, что Слово Божие частично проливает свет нам, почему эта женщина была богатая. Причина была в том, как мы узнаем из этой истории, что ее муж очень много работал. Помните, он находился в поле, и там сынок его был, и он заболел. И когда он заболел, то он даже не оторвался от работы, попросил, чтобы этого дитя отвели к матери. То есть он очень много работал. И вполне возможно, что это один из результатов было его труда, что это зажиточная состоятельная семья стала. Очень много полезного можно извлечь из ее поведения. Обратите внимание, что она не давала никаких указаний, а подошла к мужу и разговаривала с ним, и просила, чтобы устроить небольшое жилье для этого человека. То есть видно было, что она знала свое место, знала свое положение, несмотря на то, что она была состоятельная женщина. А вот что касается угостить, покушать, да? Обратите внимание, что она не написано, что она подошла к мужу и спросила, может быть, можно его покормить или не надо. А написано, что упросила есть хлеба. И возникает вопрос, почему надо было Елисея упрашивать? Думаю, что одна из причин – это как раз ее социальное положение. Вы знаете, Елисей и все его окружение, это люди были довольно-таки бедные. Давайте вспомним один простой пример. Они, сыны пророков, решили там какое-то жилье себе построить. У них даже топора не было. Они взяли его в долг. Помните, когда он упал в воду, а Елисей потом достал его? Итак, друзья, видно, что оно как-то, по-видимому, он был из бедных. И это и другие примеры подсказывают. Само действие Гиезии, когда он не мог равнодушно смотреть на то богатство, которое плавно проходило мимо него, это говорит о том, что все-таки они жили бедненько. Важно о том, что в самом деле нам удобнее обратиться вот к тем, где немножко победнее, где поближе к нам. Знаете, как-то ты примерно знаешь расположение даже комнат, где что находится, как себя вести. А когда зайдешь в богатый дом, немножко сложнее. Иногда даже богатые дома не стучатся, чтобы сказать слово Господи. Ну, богатый дом – это охрана, это проблемы. Ну, лучше как-то немножко обойти. И думаю, что одна из причин, почему Елисей сразу не соглашался, он думал, не стоит это делать. Знаете, каждому свое, каждому свое. Бывает лучше попроще где-то картошечки с огурчиком скушать, и ты спокойно будешь, и радостно чувствовать себя. Вот так вот произошло. Но он согласился. Он согласился, и написано, и когда он не проходил, всегда заходил туда есть. Вы знаете, братья и сестры, это был Божий промысел. Вы обратите внимание, что этого святого заметил не хозяин дома, а заметила его жена. И вот теперь Господь Бог будет постепенно, постепенно этого хозяина дома, я думаю, что он был добрый человек, постепенно приближать к себе. Ему некогда было замечать святых, потому что он занят был своими работами, делами, бизнес в голове, там все это крутилось, и некогда было смотреть и на людей. А жена была человек наблюдательный, и она видела о том, что этот человек непростой, этот человек святой. Вы знаете, у людей можно многое заметить, и даже в одном и том же человеке можно заметить, откровенно говоря, прямо противоположно. Привожу библейский пример. Иосиф находится в доме Потифара, и там как раз два человека, которые пристально за ним смотрели. Вы, наверное, догадываетесь, о ком идет речь? Это хозяин дома, Потифар, и его жена. Что заметил Потифар? Потифар заметил о том, что Бог с этим человеком, и сделал его домоуправителем Потифар по этой причине. А что заметила жена? Жена заметила, что этот молодой человек весьма красив, привлекателен и есть повод ко греху. Вы представляете? Один и тот же человек, и было заметно вот прямо противоположные вещи. Вы знаете, у нас сейчас, откровенно говоря, проблемы, и немалые, особенно с молодежи, молодого поколения, потому что, вы знаете, некоторых как-то неуютно себя чувствуют, что их замечают, что они святые. По внешнему виду, по поведению. Стараются как-то хоть немножко, как-то бы вот так зашифроваться. Есть такое понятие камуфляж. Для чего это делается? Военные это одевают для того, чтобы издалека не было понятно, это человек или не человек. И кто-то мог бы его перепутать или с деревом, или с камнем, или с холмиком. Так же, да? Так, чтобы его не сильно заметили. А мне возникает вопрос. Вот христианин. И вот он начинает вот этот мирской камуфляж одевать, да? А с чем теперь его сравнивать? Или что, под кого он шифруется? Вот под кого это? Как вы думаете? Под мирского, согласны, да? Да, под мирского. Так, чтобы мне было понятно, вот так или так. Я вспоминал раньше как-то этот пример. Со мной в армии служил один молодой человек. Он оказался верующим, как я потом узнал. А он не хотел, значит, подать виду, что он верующий. Нам в этом плане проще было. Пришел, сразу сказал, что верующий. Вокруг всегда тебя люди, значит, солдаты, там что-то расспрашивают. Ну и меня вот за эти разговоры как-то вызвали очередной раз к начальству. И говорят, ну ты как это, ты веди себя как нормальный человек. Вот смотри, он верующий, а ведет себя нормально. А я не знал, что он верующий, друзья. Знаете почему? Ну ребята идут в курилку покурить, да? А он не курит. Спрашивает, Сереж, а что ты не куришь? Да я спортом занимаюсь. Зашифровался, да? Вот камуфляжик уже есть мирской. А потом, ну, у нас, знаете, солдаты речь, она немножко такая своеобразная, там для связки слов-предложений много другого еще говорится. А если он так не будет говорить, его вычислят, друзья, поймут, что это не такой. И поэтому ему там хоть пару букв, а иногда и три, ну, надо сказать для начала, а потом затихает. И вот я потом только стал наблюдать за ним, думаю, а как же он все-таки сумел так на протяжении такого времени вести себя так по-мирски? Оказывается, вот так. И ребята не замечали о том, что он человек верующий. Правда, когда начальство поняло о том, что они рассекретили, его быстро убрали в другую часть. Есть сегодня. Сегодня такое и молодежь так поступает. Одевает одежду. Значит, где-то какие-то примеры мирские, двойственные взгляды там, ну и все прочее. Для того, чтобы хоть чуть-чуть, но как-то немножко быть похожим на окружающих, чтобы не выделяться. И даже жалобы, братья, ну вы от нас требуете, это требуете, а мы теперь, до нас за километр, говорит, видать. Вот написано, вы письмо читаемое и узнаваемое, да? Вот и хорошо, что быстро узнали, прочитали без трудностей, не надо там никаких этих препаратов на глаза. Сразу видно, это... Дитя Божие. Ну, мы же с расстояния узнаем, что цыган, да, или цыганка, правда, да? Или, к примеру, мусульманин, тоже мы узнаем. И откровенно говоря, с уважением к ним относимся, потому что их традиции, которые с поколения в поколение переходят, они остаются в силе. Почему же мы, оказывается, теперь хотим вот как-то немножко вот по-другому вести себя? Так что, друзья, дорогие, я не знаю как, но эта женщина видела, что это человек святой. И по этой причине... А ее заинтересовало. Я еще хочу обратить внимание, что человек Божий не всегда уместный в обществе, не всегда он нужный. Вот этой женщине понадобился человек Божий. А вы знаете, иногда получается, что человек Божий, ну, просто лишний. Если человек надумал сделать какое-то греховное дело, вот раньше бывало, когда мы работали на производстве, вот там надо что-то утянуть, к примеру, да, воровать. Ну, и другие вещи есть, когда... Ну, явно святой не кстати, не кстати. А бывают, братья и сестры, наоборот. Я вот не знаю, по-моему, последние вестники, получали вы или нет, где рассказывается о благовестии, и там они попали к одной женщине больной. И вот она слушала благовестников, а потом говорит, а у вас есть говорящие с Богом? Не поняли вначале, о чем речь, а потом кто-то догадался, да речь-то идет о служителе. Больная женщина, и она хочет, чтобы над ней помолились, понимаете? Но она никогда Библию не читала, она не знает, но как вот она представляла, что должен быть какой-то святой, который с Богом может говорить и может таким образом, значит, и помочь ей. И хорошо, что в этой группе был служитель, и понятно, поняли, о чем, и помолились над этой душой, друзья. Говорящий с Богом, он понадобился. Вы, друзья, и вот таким образом теперь я понимаю, что хотел бы этого муж или не хотел, время от времени Елисей попадал в этот дом, и наверняка об этом доме, в семье об этом разговор был, и наверняка что-то доброе об этом святом теперь хозяин узнавал. И таким образом, даже чисто объективно и не думая, а он все приближался, потихоньку приближался к Господу. А кто в этом, так сказать, виноват, а? Жена. Жена вот заметила она его, а если бы не заметила, да не было, все было по-старому, так как было и раньше. Но вы знаете, когда Господь Бог заметил вот этот процесс приближения к Господу этого человека, он начинает действовать дальше. Появилась мысль такая у Елисея, вот что мы могли подблагодарить? Ну и подсказано было Елисею, что нет дитя. И вот по пророчеству дитя. И я так думаю, что опять присматривается хозяин дома, надо же, а? Точно, сказал, и так есть. И вдруг несчастный случай в этой семье. Какой случай? Вот это дитя, о каком идете речь, сына заболела голова, и он потом умер. И мама взяла этого дитя и положила на кровать святого, и ушла. Возникает вопрос, а почему она его туда отнесла, на второй этаж покойника этого? Ну, могла бы она где-то на низу оставить. Я думаю, причин там несколько. Одна из причин, вы знаете, на Востоке был такой обычай, но она вынужденный обычай, что если кто-то умирал, его хоронили тут же практически. То есть, ну, очень короткое время. Моргов не было раньше. Ну, жаркая погода была, и поэтому так и было. Вспомните 5 глава Деяний апостолов, где рассказывается за Ананию и Сапфиру. Помните, как получилось? Когда умер, ну, Господь его поразил, Ананию, да? И заходит Сапфира. И Петр говорит, что вот входят мужи, которые что сделали? Похоронили, правильно, да? Похоронили. То есть, получается, они похоронили, даже жене не сказали. Она идет к Елисею, она с ним приходит, там очень такой интересный сюжет происходит. И вот теперь это дитя живо. Братья и сестры, как вы думаете, а хозяин дома обратил на это внимание или нет? Конечно, обратил. Его сын жив. И она ему рассказала, наверное, эту страшную историю, что когда он пришел с твоей работы, то он немножко побыл и умер. А вот теперь почему здесь Елисей оказался? А потому что он пришел и воскресил его. Друзья дорогие, я думаю, что это, может быть, самый момент важный был, самый необходимый момент для того, чтобы человек как можно ближе стал по отношению к Господу. Вот, братья и сестры, такой пример сегодня. Мне хотелось рассказать, как женщина, как жена может приближать своего мужа к Господу. Теперь возьмем другой, противоположный пример. Речь идет за Ахава. Ахав как-то возвратился домой, настроения у него никакого не было. И написано, что он и не поужинал, и лег спать. Лег-то он лег, но заснуть он не заснул. Жена приходит и говорит, а что ты так встревоженный, что с тобой случилось? И он раскрывает и причину, что ему хотелось виноградник, а оно ничего не получается. И вот тогда его жена говорит ему такие слова, встань, ешь хлеб и будь спокоен. Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Братья и сестры, хорошие слова она сказала или плохие? Хорошие. У нас жены тоже так сказали, да? Говорит, ну что ты переживаешь, вставай, давай, все будет хорошо. Но она, вы знаете, она еще добавила немножко, говорит, я доставлю тебе виноградник. Братья и сестры, то, что она делала преступным путем. И таким образом получилось, что его духовное состояние, его положение по отношению к Богу не улучшилось, не сблизилось, а увеличилось. Пройдет время, и Господь пошлет пророка, говорит, встань, иди в виноградник Навуфея, там ты встретишь Ахава, и скажи ему такие слова. Вот ты убил, а теперь в наследство входишь. Таким образом, вроде бы любя, вроде бы утешая, но она удалила человека от Господа. Давайте еще возьмем пример известной для нас жены, жена Авраама, звали ее Сара. Как-то к нему пришли гости, и вот там было общение, там была очень хорошая подготовка, кстати, хорошая подготовка. Вся семья старалась, чтобы как-то угостить этих людей. И вот вопрос такой Аврааму: где Сара, жена твоя? Он отвечает: здесь, в шатре. А где она была? Она была в шатре или нет? Была. Только написано, что она слушала у входа в шатер. Вроде бы не нарушила, правда, да? Но в шатре она была, нет? Да, в шатре, но у входа в шатер. То есть, я понимаю, пришли гости, а там они о чем-то рассуждают. Ну, а ей же тоже хочется, ну, хоть чуть-чуть. Ну, что же за гости? Хоть бы узнать, как их звать, что ли. А что это у нас такой сегодня праздник? Мне 3 саты муки надо, такое огроменное это бадьё, это столько теста замесить, хлебов столько, быка пошли завалили, там мясо, молоко, масло. Зачем? Что там такое? Ну, хоть бы чуть-чуть. Вот все делает так, и все. И вот делает, а сама же хоть краешком уха. Да о чем же они там разговаривают? Друзья, вы знаете, иногда так вот и муж по служению, там какие-то переживания есть, или еще события, ну, какое-то внеочередное совещание сделали, а ей ж не терпится, ну, хоть бы чуть-чуть сказал, ну, признайся, ну, что тебе, плохо? Да я ж никому не скажу. Друзья, запомните, я тебя знаю двое, это уже не тайна, тем более жена. Ну, какая там тайна будет? И получается, друзья, ухода. На пользу это пошло или на вред? Я думаю, друзья, все-таки пошло на вред. И Аврааму было неприятно. А почему? Из-за того, что она подслушала, написано, она рассмеялась. А поскольку это гости были необычные, то они говорят, она смеется. Ну как вот приятно было Аврааму слушать, а? Вы поставьте вот себя, братья, на его место, да? Говорит, она смеется. Причина. Любопытство. Один из проблем, которые у нас есть в служении, у нас служение есть, когда наше служение падает и становится ниже, и отношение к нам, у окружающих, ниже, потому что моя жена вдруг заболела вот такой вот бедой, друзья. Не в шатре находится, а у входа, у дверей. Вот что-нибудь да услышит. А оно так бывает. Вот я даже, значит, пытался как-то, чтобы немножко об эту тему кто-то побеседовал, но не получилось. Почему? Многие вопросы сейчас мы решаем по телефону. А телефон, вы знаете, иногда бывают там такие горластые собеседники, что его вся семья слушает. Пока я, к примеру, кушаю, от стола добегу там куда-нибудь подальше, то половина уже все поняла, о чем речь, или кто звонил. Вот такая ситуация. Почему? У входа в шатер. Я думаю, что мы для себя сделаем, ну, какие-то выводы и понимали, чтобы мы сами себя берегали. Если я нахожусь на такой дистанции, что мне что-то понятно, то надо что-то сделать. Сделать то, чтобы стало непонятно. Не знаю как, давайте подумаем. Вот. Следующий момент по этой же женщине тоже очень интересный. Значит, несмотря на такие вот обетования, которые были, проходит время, а там вот дитя нет. И вот у ней появилась мысль такая о том, чтобы Агарь отдать Аврааму. Кто такая Агарь? Агарь – это у Сары служанка. То есть Сара в данном случае – это госпожа. Госпожа, это значит, Сара имеет над ней абсолютную власть. То есть то, что она скажет Агаре, той она и будет делать. И вот, друзья, Саре так захотелось, чтобы на ее руках было дитя. Она говорит, может быть, Агарь родит мне на руки дитя. А вот давайте немножко, кто читает Библию, ну, как получилось в жизни? Ну, Сара дитя этого на руках носила или Агарь носила? А? Чье было дитя? Агарина или Сарина? Но все равно понимала, что там мамочка рядом находится, и все вопросы будут там. Вы знаете, братья и сестры, пока Агарь была просто служанкой, вся власть была над Агарью у Сары. А когда она отдала ее Аврааму, теперь у Агари есть покровитель. И не абы какой, ее господин, Сарин господин. И теперь как ты обидишь эту Агарь? У ней ведь есть покровитель. И, естественно, по этой причине она говорит такие слова. «В обиде моей ты виновен. Я бы и рада ее наказать, но у меня уже руки короткие. Я ж тебе отдала». Вот, братья и сестры, почему Авраам потом скажет такие слова. «Вот служанка твоя в твоих руках. Что хочешь, то и делай». То есть он дистанцируется, он уходит от этой власти, от этого покровительства. И говорит, что я больше ее покровительствовать не буду. Хотя, по сути дела, он обязан это сделать. Братья и сестры, в семье надвигалась беда, потому что до такой степени все это противостояние было, что жена говорит, Сара говорит, Господь пусть будет судьею между мною и тобою. Господь будет судьею между мною и тобою. Бог тебе судья, друзья, это выражение довольно-таки крайное. Мы, как дети Божии, такие вещи не должны говорить. Потому что если мы призываем Божий суд на то или другое, мы, знаете, выносим приговор. Большой и страшный приговор. Не нам судить, друзья. Вот Бог, пусть Господь будет милостив к человеку. Пусть Он его любит, пусть Он его утешит. Остановит как? В путях – это хорошо. Но призывать имя Господне, чтобы он был судьей – это нельзя так делать. Нельзя. Господь знает, кого, когда и как судить. Но представьте, насколько отношения там нарушились между Сарой и Авраамом, что она говорит, пусть судьей будет Господь Бог. Вот, братья и сестры, какие моменты были. Как вот бывало, что помогала Сара Аврааму, а бывало, что и делала вот ему и более сложные моменты в жизни. Я еще хочу привести примеры, где также жены имели сильнейшее влияние на мужей и на их положение. Давайте вспомним событие, связанное с Нейманом. В семье Неймана появилась маленькая девочка. Как вы думаете, сколько ей было примерно лет? 10 лет. Девочке 10 лет. Хорошо. Итак, девочке 10 лет. Она служила Нейману или его жене? Его жене. Теперь еще один вопрос. Маленькая девочка сказала своей госпоже, она Нейману ничего не говорила, она сказала своей госпоже о том, что там у ней на родине есть пророк, человек Божий. У меня возникает вопрос, как мог этот уважаемый человек убедить царя и сам поверить в это, для того, чтобы отправиться в эту командировку? С моей точки зрения, я бы пошел не этим путем. Можно было послать одного или два там раба или еще кого-то, для того, чтобы они сделали проверку, сходили, потихоньку разведали, узнали, точно ли есть там, а потом уже уйти такой большим коллективом. И там и богатство немало было, и все было решение. И вот представьте себе, с каким бы позором он возвратился бы домой, и у него бы спросили, ну как поездка? Святого встретил? Да нет там никакого святого. Могло быть так быть? Почти могло, братья и сестры, почти могло. Помните, что царь израильский сделал? Я, говорит, что Бог, что ли, чтобы вот эти болезни исцелять. Так было, да? На. То есть там без малого, если бы Елисей не проявил активность, так бы и получилось. Возвратился бы ни с тем, ничем. Я думаю, этой девчонке досталось бы там ой-ой как. Вот. А с другой стороны, а могли ли опираться на свидетельство детей? Да у детворы там столько фантазии, какой только не придумаешь. И вот так взять взрослому человеку поверить. Как-то поверить, и не просто поверить, а прийти, значит, к царю. Это все надо было пояснить, убедить. Братья и сестры, я думаю, что без госпожи там бы ничего не получилось. Просто бы не получилось. Если бы жена не убедила бы своего мужа, эта девочка не имела бы никакой силы, ее слова не имели. Естественно, что женщина как-то могла убедить своего мужа. Судя по словам Неймана, Нейман еще не был так сильно поражен этой болезнью. Вспомните, как он говорил, а я думал, что выйдет этот святой, что он сделает? Положит руку на то место больное, наверное, какие-то слова скажет там или молитву. Другими словами, что он не весь еще в проказе, и то, что он в дом царя входит, и то, что он имеет в своем распоряжении людей, то есть он при исполнении своих служебных обязанностей, это говорит о том, что он еще не весь в проказе. А вот Гиезий, написано, вышел, Гиезий какой? Белый. Есть разница? Большая разница есть. Так вот, я тут же плавно перехожу на другой моментик, где вот жена Гиезия. Скажите, пожалуйста, когда Гиезий набрал этого барахла и всего прочее, куда он пошел с ним? Принес домой. И спрятал. Кого? От детей, от жены, от себя, от милиции, от Елисея. Вот насколько бы затмил лукавую голову, да? И я думаю, что он прятал не один, поскольку он домой принес. Вот здесь вот возникает вопрос, видели ли, знали ли домочадцы Гиезия об этом добре? Да быстрее всего знали. Быстрее всего они вместе и думали, куда же подальше запрятать, чтобы вдруг Елисей проверку какую, чтобы ничего не нашли. Горе, друзья, горе, что в этот момент жена Гиезия не набралась разума, не сказала, слушай, милый, зачем ты его сюда приволок? Тащи бегом. Иди хоть Елисею скажи. Нет, иди догони Неймана, пока далеко не ушел. И если бы она от их пару слов сказала, остановила бы его безумие, они бы, конечно, остались здоровые. Господь бы обязательно отреагировал так, как должно. Но, увы, промолчала. По-видимому, и жена Гиези была солидарна с этим, и ей также очень хотелось этого добра. Но жили бедненько, и им хотелось хоть когда-нибудь, хоть чуть-чуть, ну так покрепче на ноги стать. Братья и сестры, не остановила жена. Может быть, они и стали немножко зажиточные. Я вот так понимаю, внуки появились, а болеют. Они к дедушке. Дедушка, а как понять, вот что-то у нас не так, мы тут болеем все. А что деду говорить? Да было, детки, дело. Было. Взял грех на душу. Неужели внуки скажут, ой, какой у нас дед замечательный, а как хорошо он поступил. Нет, друзья, быстрее всего и дети, и внуки, все, вспоминая его, быстрее всего его проклинали. На что это нужно? Почему это так? За что я все это? Друзья дорогие, вот так вот может быть в нашей жизни. Как очень важно чуть-чуть поменять позицию, и по-другому будет смотреться. Я попутно хочу привести еще один пример. Вспомните, три семьи было. Семья Корея, семья Дафана и семья Аверона, да? Три семьи. И вот написано, что в двух семьях, когда происходило это поражение, когда они провалились, вот, в двух семьях семьи были в полном составе. Там был муж, была жена и были детки. А в семье Кореи немножко по-другому. Корей был, а жена, детки нет. А они где делись? Все общество Израиля отошло от них. Моисей сказал, и они послушались. И я не думаю, что там так спокойно жена отходит от мужа и дети от отца. Не так-то все просто. Ситуация очень критическая была и опасная. Знаете, когда у нас бывает? Ну, гроза, гром, да, что-то еще случилось. И как-то ж мы стараемся друг к другу ближе. А это надо в этот момент, очень важный, ответственный момент, взять и дистанцироваться от своей опоры. А женщина всегда чувствует в муже. Жена чувствует опору, защиту, помощь. А теперь надо отойти. Друзья, это была очень решительная женщина. Но она спасла себя и спасла деток своих. Вот такие бывают примеры библейские. Я хотел вот еще вспомнить жену Лота. Это тоже очень такая вот поучительная история. И Иисус Христос прямо говорит, вспоминайте жену Лота. Вспоминайте жену Лота. О чем можно вспомнить? Внимательно читая Слово Божие, мы можем заметить, как две семьи по-разному реагировали на пришествие или как на приход гостей. Это ведь были одни и те же. Авраам, я вам уже немножко сегодня рассказал, как было. Сара там, значит, лепешки печет, кто-то там бычка заколол, там, ну, все это дело, и все это хорошо. А у Лота, почитайте, там совсем не так. Совсем не так. Авраам говорит, вам омоют ноги. А здесь написано, Лот помыл ноги. Там приготовили кушать. А здесь Лот готовит кушать. И все так. Обратите, почитайте внимательно. Оказывается, у него-то взрослые девчата, да? Ну, дочеря. Ну, почему бы им не приготовить? И было бы прилично. Глава семейства пока пообщался с этими гостями. А немножко бы там девочки поработали, тортик бы спекли, все сделали. Было бы красиво это все. Нет, что-то не так, друзья, что-то не так. И потом мы видим, что дальше и больше не так, и не так, и не так. И в конце концов, все не так, друзья. Все, как посмотришь, сплошные проблемы. Кто, значит, вот не хочет идти Лот на гору. Я ж понимаю, что Лот прекрасно чувствовал, что жены рядом нет. И, наверное, понимал, почему ей нет. Она оглянулась. Это разве не страшно, друзья? Это разве не останется в его подсознании и не даст какой-то, ну, определенный, значит, отпечаток? Все не так, друзья, все не так. И что они остались жить в горе? Вот. И что там произошли вот эти два племени или два направления? Это все не так, друзья. А начиналось вот так, начиналось вот с этими, когда в семье не все было благополучно. Поэтому, друзья, дорогие, очень важно, как мы себя поведем. На Украине есть такое выражение. Жінка – це велика сила. И я думаю, что в этом народ подметил верно. В самом деле, о том, как наше служение будет идти, успешно или неуспешно, какое наше духовное состояние будет, очень много зависит, как наши там тылы работают. Можно Господу приблизить человека, можно удалить. Можно поднять руки и укрепить, можно опустить. Можно сделать так, что благословенное будет служение, а можно сделать так, что будут сплошные конфликты, неудачи, конфронтация в церкви, потому что глава семейства будет пользоваться какой-то непроверенной информацией, где-то выслушивать жену и потом делать так, поучать церковь. В этом, конечно, заметят, ну и так дальше. В церковь пришел какой человек? Служитель должен побеседовать. Побеседовал, оказывается, ночевать ему негде. Может быть, только с зоны прошел там или еще что-то. Вот. Куда его девать? Домой надо везти. И вот так, получается, привел домой, а он не только на день, он готов там и остальную жизнь прожить. Котята, знаете, на рынке написано, отдам хорошие руки. Знаете, есть у вас, так у нас есть ланские. Собачки там, кученятки, да и все прочее. Вот. А одна бабушка написала, а если очень хорошие, то и меня возьмите. Понимаете? Вот такое положение. Вот. И вот я понимаю, что женам тяжело, братья, все. Привел он этого, то его знать, что с ним делать. Вот. Там его и обмыть надо, и одежду выбросить, другую. И я вот сейчас смотрю на вас, где бывал сейчас, и видел, что и вы попадались в этом положении, и я тоже был. А куда деваться? Куда его денешь? Приходится к себе. И вот, друзья, я нашел одно стихотворение, когда прочитал, мне так оно понравилось. Оно раскрывает вот эту ситуацию, наше положение. И вы, конечно, дорогие сестры, вы наши соучастники в этом большом труде. От вас очень много зависит. Конечно, если ворчать, если кричать и так дальше, и сказал, привел, иди сам и занимайся, то тогда, друзья, конечно, делов не будет. Он шел по улице и тихо плакал, облезлый, одноухий и с больной лапой, повисший хвост, несчастные глаза, а в них жемчужинкой дрожит слеза. Его никто вокруг не замечал, а если и заметит, то ворчал. А мог еще и палкой замахнуться, он убегал, когда мог увернуться. Он грустью думал, я такой урод, кто такого жить к себе возьмет? Так шел он, шел по краешку дороги. И вдруг пред собой увидел ноги, огромные такие две ноги, обутые большие сапоги. В смертельном страхе он закрыл глаза. А человек нагнулся и сказал, красавец-то какой, а ухо, взгляд, пойдешь со мной? Я буду очень рад, принцессу и дворец не обещаю, а молочком сосиской угощаю. Нагнулся, протянул к нему ладошку, он первый раз держал в ладошках кошку. Взглянул на небо, думал, дождь закапал, а это кот в руках от счастья плакал. Такой прообраз, друзья. Это прообраз наш, нас, служителей, когда нам приходится вот этих одноухих выбирать там, да? Проводить себя, а тут написано, что и хвост облезлый, да, и лапа у него переломана, то есть он никому в обществе не нужный, а он приходит, и мы вынуждены его вести к себе домой. И вот здесь, как поведет моя возлюбленная, она привыкла жить в доме, где все чистенько, порядочек, никаких тараканов, простаков нет, и вдруг оно пришло, что с ним делать? И да, друзья дорогие, и вот здесь тогда стоит выбор. Как поступить? Я вам ничего нового не сказал. Это то, что было в вашей жизни. И вам не раз приходилось это пережить. Но я скажу, дорогие друзья, это наш удел. Еще, может быть, не раз и не два придется этих одноухих приводить. И нам придется заботиться о них. И не унываем, братья и сестры. Не унываем. Это наш удел. Итак, дорогие друзья, тему я буду заканчивать. Я хочу сказать о том, что, дорогие сестры, от вас очень многое зависит. То ли вы будете помогать делу Божьему и поспешествовать, то ли будете вредить. То ли будет успех и благословение, то ли будет вред. Пусть Господь поможет нам правильно сориентироваться в своей жизни. И пусть Господь благословит нас и укрепит нас. Аминь.